Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире Юрий Вяземский. Многие знают его как телеведущего, другие как писателя, и совсем избранные как профессора МГИМО. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Добрый вечер.
Ну, начну с того, пожалуй, с того, что я постоянный, это хороший случай признаться в любви, подать человек в прямой эфир, начать признаваться в любви. Когда смотришь телевизор сегодняшний, то, в общем, главный позыв его выключить. Есть совсем немного лиц и программ, где ты вспоминаешь, что, в общем, телевидение, в принципе, ни в чем не виновато, что важен контент, что телевидение, само по себе, замечательное изобретение. Вот можно включить и увидеть большое количество в одном кадре умных, интеллигентных, приятных людей, молодых, немолодых. Как вам удается вокруг вас неиссякающий поток умников, умниц, хорошие лица, умные ребята? Откуда берете?
Во-первых, что мне остается делать, потому что Шендерович, насколько я знаю, ушел с телевидения. Во всяком случае, не ведет там так много программ, которые вел когда-то.
И... Ушел — это глагол очень осторожный. Ну, хорошо, ушел.
Ну, я вообще осторожный человек, я же МГИМО закончил, так что...
Да.
В общем, Шендеровича нет, поэтому как-то приходится прикрывать амбразуры. Это первая часть... ответа на ваш вопрос. А второй, ну, у нас страна очень большая, у нас страна очень сложная, со сложной историей, но у нас как-то так вот, как мне кажется, сложилось, что у нас всегда было очень много талантливых, отдельных людей, особенно детей. Поэтому у меня позиция очень простая, я просто...
Но у вас есть какие-то... Вы места знаете, как грибник. Вы места знаете,
да где... Да нет, понимаете, я же даже не хожу, потому что они же ко мне приезжают со всей России, просто отвечая на мои вопросы и пишут письма. Я даже их не ловлю, они ловятся сами.
Ловятся сами. Вы отслеживаете, что с ними дальше происходит? Сколько лет уже выходит программа?
Вот мы закончили 16-й год.
16-й
год. В общем, на телевидении это чрезвычайно, конечно,
долго. Да, это просто запредельный срок для телепрограммы. Вопрос очевидный. Вот, значит, те первые умники и умницы, им уже тридцатник... Да? Им уже некоторым за тридцатник, да?
Ой, да, наверное. У меня, да. Знаете, у меня с этим почетом очень плохо. У меня наследственно, потому что у меня мой папа, когда его спрашивали, а сколько лет вашему сыну, он обычно говорил: так, подождите. Значит, я закончил военно-медицинскую академию в 51-м году. Тогда же родился Юрка, значит, ему сейчас вот...
Понятно.
У меня это наследственно.
Да, да. Да,
я знаю, что там уже есть дети.
Ну, разумеется.
И недавно ко мне выпускник первого сезона приходил на передачу с сыном, которому 8 или 9 лет.
Вы отслеживаете судьбу этих...
Плохо очень отслеживаю, потому что у меня никогда не было такой службы, и, видимо, сейчас мы что-то такое придумаем.
Ну вот, так сказать, вы можете прикинуть, сколько их в России, сколько их не в России, сколько из них реализовались с вашей, ну, так сказать, потому что потенциал огромный. Вот эти ребятки, которым я страшно завидую по части их образованности, вообще так, уровня, вот эти вундеркинды, они потом становятся, они потом поддерживают надежды эти, оправдывают надежды. Как вы ощущаете?
Главное только, чтобы они были счастливы, понимаете? Потому что главное, чтобы они оправдали свои собственные надежды. Но я знаю, что очень много из них работают и довольно радостно. Причем некоторые работают довольно экзотично. Я знаю, что вот Леночка Ершова, это тоже мой первый выпуск. Простите, говорю почти как директор школы.
Да.
Леночка Ершова, кстати, она праправнучка или прапраправнучка того Ершова, который написал «Конька-горбунка».
Ничего
вот
себе.
Она, вот обратите внимание, или, как сейчас говорят, прикиньте, угу. Она сейчас, я знаю, в Исландии, она уехала в Исландию, и там преподает древнюю исландскую поэзию. Собственно, помимо древней у них, по-моему, ничего нет.
Ничего себе.
Древнюю исландскую поэзию исландцам.
Ну, мне кажется, надо быть потомком автора,
да,
«Конька-горбунка», надо,
да,
сказать. У нас есть звонок, мы вернемся потом. Несколько интересных тем. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса.
Давайте.
Вот первый. Был такой фильм «Аферисты», и там замечательный грузинский актер Мамука Кикаришвили,
да,
в сельском клубе толкал речь. И секретарша, когда слушала эту речь, говорит: слушайте, что он говорит, это же сумасшедший. Так вот, когда Путин начал войну в Чечне, все наши либеральные правозащитники кричали, что он какой-то ужасный преступник, что его надо отправить в Нюрнбергский, Гаагский или какой-то
еще
трибунал.
Вопрос есть ко мне, Юрий?
Вопрос. А когда то же самое сделал этот самый Саакашвили, они говорят, что он всего-навсего допустил ошибку. Так...
Все понятно. Собственно, к этому шло очень издалека. У меня просьба ко всем, кто будет звонить. Давайте не это самое.
Но не тот, только простите, поскольку уж это прозвучало, это не Путин сделал. Это сделал Грозный сильно разрушал Ельцин.
Первый раз Ельцин, второй раз Путин до основания, да, стирал город. Я не знаю, о ком
и никогда говорит. Не убивал женщин и детей.
Никогда, никогда. Нет. Конечно, в отличие от Саакашвили. Значит... Что за двоичная система, господа? Почему непременно надо выбирать между Путиным и Саакашвили? Почему непременно, если один плохой, то другой хороший? Почему непременно надо оправдывать либо пальбу из града под Хинвали, либо уничтожение Грозного? Нет ли у нас какой-то другой парадигмы, простите за выражение? И просьба всем короче формулировать ваши вопросы, да, а не рассказывать от сотворения мира. Вы упомянули, возвращаемся к более приятным темам, хотя не уходим и от...
Будут еще вопросы. Саакашвили никогда в программе «Умники и умцы» не участвовал.
Не участвовал, хотя не
пока,
дурак.
Пока, во всяком
да.
случае.
Ну, давайте, раз уж мы про это заговорили. Значит...
Вот я попался.
Попался. Давайте, поскольку, раз уж вопрос задан...
Со мной нельзя говорить, я предвзятый человек.
И я предвзятый.
Только дело в том, что у вас в семье есть осетины. Дело в том, что моя невестка осетинка, и у меня две внучки наполовину осетинки.
Нет, моя предвзятость заключается...
Поэтому я заранее предупреждаю и вас, и радиослушателей, что я...
Нет, у меня нету, да, ни грузин, ни осетин в семье, ни даже, можно сказать, русских. Поэтому я совершенно не предвзятый.
Хочу у вас сказать, совершенно что свободная русская
да,
речь.
Да, что мне совершенно по барабану национальность людей, по которым шарашат из града по жилым домам. Как и национальность тех, кто это делает. Я считаю, что, это мое личное мнение, что место Саакашвили в Гааге, но ни одного я уже писал об этом, а вместе с Путиным под портретом Милошевича, да? Под Сараево.
Хороший как... город Гаага. Зачем
хороший туда... город Гаага. Нет, там есть специальное место, да?
А вы считаете, Херенинген, что на территории Грузии нет сумасшедших домов?
Нет, это не сумасшествие. Если сумасшествие, то очень специфическое. Это тоже это сумасшествие вполне знакомого типа. Это параноидальное политическое... Вот Саакашвили политик, очевидно. У него есть некоторые политические взгляды.
Марионетки не бывают политиками.
Я не думаю, что он вполне марионетка. Это может сочетаться каким угодно образом. Я думаю, что у него есть свои убеждения и своя... Да, вот ваш отец был физиологом, да? Вот,
психофизиологом.
Я думаю, что он бы...
Он бы точный диагноз поставил.
Он бы поставил более точный диагноз.
Он, к сожалению, умер.
Да, но тем не менее, есть понятие, да, паранойя, которое подразумевает некоторую сверхцель у человека. Сверхцель, которая затмевает все остальное. С моей точки зрения, цель... правильная цель, замечательная цель, там, воссоздание грузинского государства, возвращение территориальной целостности и так далее, она не должна затмевать в человеке некоторых других приоритетов. Да? Если в связи с этой целью, если она становится такой параноидальной сверхцелью, что в связи с этим можно бить из града по жилым домам, то это уже паранойя. Моя оценка Саакашвили никаким образом, с моей точки зрения, не влияет на мою оценку его оппонентов, которые ведут себя вполне адекватно. Адекватно Саакашвили, я имею в виду. У нас два звонка. Александр из Таганрога, здравствуйте, вы в эфире.
Виктор Анатольевич, добрый вечер. Во-первых, хочу вас поздравить с юбилеем.
Спасибо большое.
Вот так вот, коротенечко. Вот. И затем, значит, два тоже очень коротких. Пустота после всех этих событий с Грузией, вот внутри пустота, понимаете? И второе, кажется, что являешься свидетелем какой-то очень тайной такой закулисной борьбы, а нам показывают верхушку айсберга.
А вам, Александр, вы по каким СМИ следите за тем, что происходит в Осетии?
Ну, во-первых, для полноты картины, вот вы сейчас оцените, я слушаю и «Свободу», и «BBC», и «Немецкую волну», пользуюсь интернетными вот этими всякими данными.
Ну, тогда у вас какая-то картинка есть.
В то же время я не пропускаю и, официальных каналов, будем говорить.
Да.
Вот прошу вас прокомментировать, насколько это, так сказать.
Ну, понимаете, что касается пустоты и отчаяния, то это справедливо и мягко сказано. Данелия сказал, когда его спросили, его отношение ко всему произошедшему, что он вообще жалеет, что дожил до сегодняшнего дня. Кикабидзе возвратил орден Дружбы Народов, недавно ему вручен, отменил концерты. Совершенно симметричные чувства со всех сторон, со всех человеческих сторон. банальные слова о том, что надо отделять, так сказать, правителей, интересы народа, но это самое, то, что случилось в Осетии, это самое такое вот внятное подтверждение этого тезиса. Потому что парадоксальным образом выиграли все политики и проиграли все народы. Выиграл Саакашвили, потому что он в глазах всего мира жертва агрессии российской. Выиграла силовая группировка российская, потому что у нас теперь снова ни о чем другом нет разговора, кроме как о патриотизме нашем. Выиграл господин какой-то, да, сепаратистский лидер Южной Осетии, сбежавший из Кинвали с первыми звуками, да. Проиграли все остальные. Грузинский народ...
Саакашвили страшно проиграл. Я сегодня видел одного мужчину по телевизору, канал не помню, который сказал, что наши женщины осетинские из Южной Осетии прокляли Саакашвили и весь его род до седьмого колена. Я знаю, как страшны эти проклятия.
Вы знаете что, если бы эти проклятия действовали, я думаю...
Они подействуют.
Я думаю, что... Понимаете, какая штука? Я думаю,
все будет правильно, Маргарита. На этом построен мир.
Да, они... Просто если бы я немножечко, к сожалению, меньше склонен, значит, верить в силу именно этого, потому что иначе они подействовали на всех, потому что количество проклятий...
Ну, давайте через 3 года вернемся, да, к этому разговору.
Нет, я думаю,
и
что...
И посмотрим,
да,
что будет с Саакашвили.
Нет, вообще, параноики живут ярко, но недолго, да, в принципе, в политике. Да, прости, Господи. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, Виктор, хочу вас поздравить с днем рождения, меня опередили только.
Спасибо.
Тут, во-первых, вы перешли в самый такой зрелый возраст. Вы были, как, простите, такое слово салага, теперь стали взрослым мужем. Всех благ вам, здоровья и благополучия.
То есть до этого все это время, когда вы меня слушали, и вы слушали сам, понятно.
Так точно.
То есть хотел похвалить, хотели говорить. Спасибо вам большое. Не, на самом деле, я уже 2 дня живу, значит, на 6-м десятке. Вроде пока, как говорят, в космонавтские полеты изделия нормальные. Пока как-то ничего. Сергей из Ростовской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я читаю биографию Бисмарка и мировую премию. Прав тот, кто сильнее. Взять, допустим, Эфиопию, провинция Эритрея, с оружием в руках поднялась против Эфиопии, решила Эфиопию...
Понятно. Вот. Примеров много, Сергей. По поводу того, что прав тот, кто сильнее, это очень красивая фраза. Я не думаю, что те, кто слабее, с ней согласны. Любые те, кто слабее. В Эфиопии, в Осетии, в Грузии. Я не думаю, что это больше, чем красивая фраза. Против лома нет приема.
А кроме другого лома?
Да, кроме Бисмарка все это давно формулировалось. Давайте, пока у нас пауза в вопросах есть. Вот все-таки к замечательной фигуре вашего отца.
А теперь уже о нас в части разные.
Да. Замечательно. Физиолог Симонов. Вот как вообще, откуда берутся такие замечательные, интеллигентные генеалогические деревья? Я для тех, кто не знает, скажу, что Юрий Вяземский, помимо всех чинов, которые я перечислил, он еще родной брат актрисы Евгении Симоновой, всенародно любимой. И даже дядька еще одной актрисы, молодой актрисы, дочки Евгении Симоновой. Вот совершенно разные профессии.
По фамилии Кайдановская.
По фамилии Кайдановской, заметим. Я хочу сказать, что такие разные профессии, да, и тут профессор МГИМО, там физиология, тут международные отношения, тут так. А все это объединяется замечательными человеческими лицами и каким-то ощущением единых нравственных заповедей. Вот такое ощущение, что когда я узнал, что вы... Я вас отдельно знал очень долго, потом узнал, что вы брат Евгения Симонова, совершенно не удивился, потом подумал, что похожесть какая-то внутренняя. Потом узнал про замечательного физиолога Симонова, еще там что-то почитал. Расскажите, какие-то секреты есть?
Папа всегда говорил, что природа отдыхает на детях.
Имел ли он в виду себя?
В том числе имел в виду... Нет, себя он не имел в виду, потому что на нем природа не отдыхала.
Нет, себя как источник. Вряд ли тоже.
Он имел в виду нас и...
Вы двое, да?
Мы с Женей, в общем, отдыхаем по сравнению с ним, потому что он был удивительно интересный ученый и действительно очень умный. Человек и чрезвычайно деликатный, и такой вот, если можно сказать, аристократ духа или интеллигент. Я очень не люблю это слово.
Почему?
А потому что я считаю, что дворянство и интеллигенция — это как раз 2 силы, которые, в общем, почти уничтожили мою страну в начале 20 века. Ну, они, правда, довольно успешно это делали в 19-м. Именно и привели мою родину к тому, что лично я называю Великой Октябрьской феодальная контрреволюция. Откуда идут все проблемы?
А не раньше ли проблемы? Вот...
Нет, они раньше, конечно, были. Нет. Когда Татьяна Пушкинская писала на французском письмо Онегину, это вообще была уникальная страна, где дворянство говорило на языке другой страны. Вы знаете, какие-нибудь другие страны, где бы так было, где бы народ говорил на русском языке, а остальные все, значит, закрывались платком. И не parlent que français, parce que parler russe avec musique, c'était incroyable.
К сожалению, я не могу этого перевести,
потому что
я не
владею. Ну, это же нет, к счастью, к счастью.
Ну, за дворянство не скажу. Что касается интеллигенции, то тут такая терминологическая, чудовищная, как мне кажется, нагромождение путаниц с интеллигенцией. Потому что, я часто цитировал, да, из Оксфордского словаря, что, значит, русское значение слова, значит, интеллектуал, находящийся в оппозиции к правительству. Ничего плохого, в сущности. И интеллектуал, и нахождение... Значит,
интеллектуал.
Да, интеллектуал.
Вот интеллектуал, я уже понимаю.
Да,
вот интеллектуал... Вот Шендерович — это интеллектуал.
Да нет, ну,
вот как я бы Шендеровича, вот в моем словаре бы никогда бы интеллигентом не назвал. Потому что интеллигент — это что-то такое скептическое, это что-то такое заунывное, это что-то такое в очках, это что-то такое нудное.
Ну, что касается очков, то накоплю диоптрии, да? Что касается...
Я очкарик, поэтому не надо.
Что касается занудства, я не думаю, что это... так сказать, как и очки, как и у Зощенко. Он не интеллигент, но в очках. Вы мне напомнили фразу из Зощенко. Да, он про это уже шутил. Не обязательно очки, не обязательно занудство. Это, как в моем понимании, почему я пытаюсь себя сопоставлять с этим словом, для меня это некоторое ощущение ответственности перед обществом. Вот ощущение, что ты, что есть какие-то обязательства у тебя перед народом. Извините за высокопарность. Вот эти обязательства, они делают... В моей терминологии, да, человек интеллигентом. Это не связано с количеством высших образований, знанием языков. Интеллектуал как раз может знать языки, обязан быть с верхним образованием, желательно не с одним, да. Но вот мы видим сегодня огромное количество людей, подпадающих в этом смысле под понятие интеллектуал, и совершенно чудовищных, с моей точки зрения, чудовищно неинтеллигентных, да. Как и какое-то количество людей, вот, ну, то, что можно избегнуть этого слова интеллигент, сказать, вот, внутренней культуры, внутреннего ощущения.
Если вы себя называете интеллигентом, тогда я меняюсь.
Нет.
Ваша честь, я беру свои слова обратно, Юрий, и говорю, что я некоторую часть интеллигенции очень люблю и даже поздравляю, потому что все вас поздравляют, а я еще не успел это сделать.
Ну, что ж
вы. Я вас поздравляю, что вы к нам примкнули.
К вам 50-летним? Да. В клуб серьезных людей. Георгий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор, с днем рождения вас.
Спасибо. Давайте закроем эту тему.
Значит, в грузино-российском конфликте Россия вырастила для себя такого сильного противника, как Мишико, и он стал национальным лидером по существу автоматически за 5 дней. И я думаю, что Грузия, консолидировавшись вокруг этой спорной фигуры, будет достаточно сильно милитаризована. И достаточно серьезного противника Россия получила с помощью кремлевских стратегов. Ну... И получила взамен две очень большие криминальные проблемы в лице Абхазии и Осетии.
Ну, я с вами в значительной степени согласен. Я не думаю, что это произошло сегодня, но неделю назад, да? Но неделю назад этот статус-кво, так сказать, был зафиксирован. Россия, то, что Россия сделала, не войдя в Цхинвали, да, вот если бы было действительно принуждение к миру, войти, остановить агрессора, и чтобы, значит, министр, значит, чтобы Саркози, французский министр Кушнер и иностранные наблюдатели приехали по нашему зову в Цхинвали, чтобы зафиксировать, что там сделал Саакашвили. Вот в этом случае это было бы, принуждение к миру, и, грамотный, так сказать, поступок политический. То, что мы радостно бросились делать то, на что готовились целый год, вот я отсылаю вас к статье Павла Фельгенауэра в «Новой газете», о том, как мы готовили эту войну и ждали повода с Абхазией, с Аджарией, с Осетией, где угодно, чтобы был какой-то повод. Обстреливали, провоцировали, летали над ними. Там. Наш пьяный спикер там призвал бомбить Тбилиси и так далее. Это был вице-спикер, понимаете? Это же был не городской сумасшедший какой-нибудь. Да, после этого мы радостно бросились бомбить там Поти и Гори, и для всего мира это действительно по Толерану, это больше, чем преступление, это ошибка. Ошибка. Сегодня отделить зерна от плевел и объяснить миру, что Саакашвили не белый пушистый, эта вещь будет довольно трудно. Мы действительно, я убежден, что мы сами подняли значительно.
Мне это очень легко сделать, потому что, во-первых, он никакой не Мишико, а Майкл. Вот, во-вторых, так сказать, Грузия и Осетия, на которые сейчас концентрировано все внимание, никакого отношения к этому не имеют. Вернее, они, к сожалению, имеют отношение как пушечное мясо. Это совершенно определенно. Я не знаю, что мы там готовились. Естественно, наверное, мы готовились к обороне. Это давно было запланировано Бушем и его администрацией для того, чтобы устроить провокацию на нашей границе. Они давно к этому идут, они давно хотят нас окружить со всех сторон. Ну, а на народы, на грузин, им плевать. Осетинам они вообще не знают, что это такое. Я там часто у них бывал. Они недавно только выучили, что такое Джорджия.
Это разумеется. Я поэтому думаю, что...
Он Майкл Саакашвили, у него жена американка.
Это совершенно не важно.
Живет не в Грузии.
Да это мне кажется, вы знаете...
Вот Данелия и Бубок, и Кабидзе, которые я очень хорошо знаю, потому что он снимался с моей сестрой, и вообще он друг нашего семейства. Я когда-то был в Грузии, и он меня возил и показывал мне эту замечательную страну, и знакомился с этим великим народом. Он отдал свой орден, понимаете? Для него это страшная рана, потому что это не Мишико. Это Майкл, это чужой человек, который пришел и насыпал перцу в глаза макаки резус. Цитата из Солженицына «Раковый корпус».
Вы знаете, у меня немножко другая оценка, при том, что я совершенно не... оценка Саакашвили и того, что он сделал, у нас общая, но исходный толчок, вот мы тут расходимся в оценке.
Поэтому я предупредил заранее, что у меня невестка чистокровная осетинка, и у меня две внучки наполовину осетинки. Я предвзятый человек. Я не хочу уничтожения осетинского народа. И не хочу уничтожения грузинского народа. К этому дело идет.
Ну да. Ну, понимаете, какая штука? Значит, к этому дело идет с двух сторон. Моя позиция заключается в том, что ровно с двух сторон. И здесь нельзя считать вот эту позицию, кто первый начал. Да? И вы уже цитировали из мастера, да? Обе, да?
Там не важно, кто первый начал.
Обе
понимаете,
хороши,
понимаете,
да,
это наши границы. Это происходит на границе с Россией, а не с Соединенными Штатами Америки. Это не в Мексике происходит конфликт.
Мы вернемся к этому разговору и, надеюсь, еще и к другим разговорам после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
18 августа Россия начнет отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Грузии Михаил Саакашвили призвали Россию ускорить вывод войск из Грузии. Выступая на совместной пресс-конференции после переговоров в Тбилиси, Саакашвили заявил, что российская сторона должна на деле доказать свои мирные намерения. За время вооруженного конфликта в Грузии отток капитала из России составил 7 миллиардов долларов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня российские миротворцы взяли под охрану объекты Ингурской ГЭС, которая снабжает электроэнергией значительную часть Грузии и Абхазию, подтвердил российский генштаб. По данным корреспондента «Радио Свобода», российские войска по-прежнему удерживают город Гори, а также появились в нескольких грузинских населенных пунктах вне зоны грузино-осетинского конфликта. Командующий миротворческими силами СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта генерал Сергей Чебан заявил, что в ходе операции по принуждению Грузии к миру миротворцы не выходили за пределы зоны своей ответственности. В Кемеровской области расследуют причины аварии на шахте в городе Киселевске. Сегодня ночью там произошел резкий и сильный выброс рудничного газа. Три горняка погибли от удушья. Самолеты ВВС Турции нанесли удар по позициям курдских боевиков на севере Ирака. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 полицейских. Парламент Пакистана может приступить к процедуре импичмента президента Первеза Мушаррафа уже во вторник, сообщил министр обороны страны Ахмед Мухтар. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Все свободны». В прямом эфире я, Виктор Шендерович, мой гость сегодня Юрий Павлович Вяземский, писатель, телеведущий, профессор МГИМО. Поскольку тема осетинская продолжается, и в том числе в письмах, ну вот, видимо, с этим связано. Куда исчезают свободные американские СМИ, американская свобода слова в случаях, когда те или иные события и достоверная информация о них противоречит интересам государства США? Спрашивает наш гость. Очень интересная тема. Свежий пример, вполне себе выразительный, кажется, на компании Fox, когда осетинская девочка попала, вышедшая из-под бомбежек, с января попала, она американка, да, она путешествовала по России, значит, она бежала, потом через Москву улетела в Америку, и позвали они, вот то, что вы говорите, они не очень разбираются, где, кто, почему. Они ее позвали, и она начала рассказывать, и первым делом она сказала, что бежали они не от русских войск, а от грузинских, что была бомбежка со стороны Грузии. И я просто подозреваю, что этот вопрос вызван именно этим случаем. И ведущий начал покашливать, потом ушли на рекламу, потом, когда вышли с рекламы, он фактически не дал ее матери толком договорить. Позорная история, вполне позорная. Я только хочу заметить, что с моей точки зрения она позорная совершенно зеркально. Наш пресс-секретарь Громов, пресс-секретарь нашего президента, этот случай объявил образцом полного бесстыдства, да, вот американских СМИ и так далее. Бесстыдство, да, неловкость. Есть интересы, а, государственные, б, понимаемые как государственные, с, есть интересы конкретной администрации, с которой у конкретного, значит, олигарха, владеющего там тем или другим средством массовой информации, есть какие-то связи, да. Это три разных случая. И вполне себе бесстыжая история. Я только хотел бы напомнить и господину Громову, и тем, кто пишет эти письма, которых волнует именно американская свобода слова, что в Америке вот эта самая осетинка довольно легко найдет другую, да, демократическую, скажем, а не республиканскую, да, станцию, где она расскажет это. А я следом прошу представить жительницу, такую же ровно женщину, с такой же ровно дочкой, из города Гори, и как она появляется в прямом эфире «Вестей», и какое начинает говорить то, что симметричные вещи.
Ну, даже может прийти, вот здесь написано передо мной, «Радио Свобода».
«Радио Свобода», да.
Только... Что, вы ее не пустите?
Да, мы-то ее пустим. Ну... Мы пустим все. Мы даже вас пустили. Вот видите, вы тут, черти что, говорите про Америку. Да, мы-то пустим.
Я ее когда-то очень... Я когда-то очень любил Америку.
Мы-то их всех пустим. Но только это услышать... Это не телевидение, да? Это не то, что формирует по-настоящему общественное мнение. Я хочу сказать, что надо все-таки не искать, так сказать, пылинки в чужом глазу. Я думаю, что американцы в состоянии постоять за такую ценность, за эту вторую поправку, да, за, значит, или она даже первая, не помню, значит, за свободу слова. Американцы в состоянии постоять за это, и любая схватка, если мы вспомним новейшую историю Америки, любая серьезная схватка администрации с четвертой властью заканчивается с Уотергейта, начиная, да, как внятно, заканчивается в пользу четвертой власти, по большому счету. От Уотергейта до Пулитцеровской премии, которую получили корреспонденты, да, журналисты за расследование пыток в Гуантанамо, да, и коррупции, да, в американской администрации. Там они получают не пулю, как Политковская, и не яд, как Щекочихин, а Пулитцеровскую премию.
Ну, по другой весовой категории, Виктор Анатольевич, дорогой, потому что они вступили в юридическое пространство где-то в середине 19 века. Даже если раньше они положили его.
Именно.
Мы... Только сейчас начинаем понимать, что такое закон. Мы до этого тысячу лет жили по понятиям.
Юрий.
У нас по большому счету еще не очень хорошо мы понимаем, что такое разделение властей.
Да мы совсем этого не понимаем. Но только мы какое-то время, лет там 10, мы говорили о законе, мы хотя бы не жили по закону, но хотя бы говорили о законе как о приоритете. Но отсылаю всех интересующихся к замечательной статье Дмитрия Орешкина в интернет-издании еже.ру, в ЕЖ, да, мы, я цитирую просто Дмитрия Орешкина, вот эти пацанские понятия, да, вместо закона, одно дело, когда мы нарушаем закон или не можем ему следовать в силу развития еще, но хотя бы понимаем
Я не пацанские понятия имею в виду, понимаете? Я веду понятия в высшем государственном смысле.
Но сегодня государство...
Классический пример, это, помните, Городничий говорит, не по чину берешь.
Не по чину берешь, да.
Я до сих пор не могу понять, как можно бороться с коррупцией, потому что, понимаете, это тысячелетняя традиция, которая называлась кормлением.
Правильно.
Какая коррупция? Коррупция — чужое слово. Corruption. Это американское, чужое американское слово.
Вы практически
цитируете... Кормление.
Да. Вы практически цитируете отрывок из моей программы «Куклы» там десятилетней давности, когда впервые, в один из первых...
Мне очень нравилась эта программа, когда за редким исключением.
Да, надеюсь, тогда ее писал не я. Шутка.
Конечно, не вы. Конечно, не вы, я свидетельствую.
Да. Штука в том, что там тоже, когда зашел речь впервые еще при Ельцине, серьезная такая очередная волна борьбы с коррупцией, там мне один персонаж говорит, что это у них коррупция, а у нас мзда, да?
У нас мзда хоть не хорошее слово, кормление хорошее.
Много хороших местных
слов. Екатерина Великая говорила, что он полковник, просит у меня какие-то деньги. Он что, он майор, что ли? Пускай кормится, у него полк.
Да,
действительно. Екатерина Великая говорила, понимаете, это государственное мышление. Ну, вот. А Орешкин про пацанские понятия. Это монаршье слово.
Значит, штука в том, опять-таки, извиняюсь за слово парадигма, да, опять-таки, штука в том, мы в какой системе координат собираемся жить. Не то, что мы мериться там законом с Европой, да, разумеется, что 6 веков ограничений, или там 10 веков, как у Великобритании, ограничения государя, государыни, значит, это какой-то срок серьезный. Речь не идет о том, что мы их догоним и перегоним. Речь идет о том, чтобы хотя бы пойти в ту сторону. Сегодня вот как раз история с Грузией, если смотреть, не обсуждать не Саакашвили, мы его достаточно обсудили, а наше поведение, как раз с моей точки зрения есть основания говорить о том, что вот эти пацанские понятия, которые царят в государстве, право сильного, да, можем и все. А что, закон, интервенция. Интервенция. А мы сделали, да? А мы можем. Что скажешь? Мы раньше все-таки как-то апеллировали к закону, как-то прикрывались, как-то что-то еще делали вид. Мне кажется, что опасность в том, что даже перестали делать вид.
Там нет никакой интервенции, там есть защита наших границ.
Нет,
Юрий. От американских.
Нет, секундочку. Защита наших границ путем...
От платных агентов CIA, которые сейчас занимают пост президента Грузии.
Понимаете, в чем дело? Значит, это вопрос...
У вас же радио свобода. Нет, давайте свободно говорить о том, что происходит.
Юрий, вы вот это свободно говорите.
Заложники, грузины и осетины, это заложники, понимаете?
Юрий, грузинский народ... совершеннолетний, да? И он в состоянии сам решать. Он выбрал этого президента. Мне он не нравится, но я не думаю, что он лучше, чем наши президенты. Не думаю. Значит, давайте мы будем разбираться со своими президентами и пытаться сделать их более вменяемыми, а они со своими. Если мы считаем, что у нас вправе есть, сделав некоторый вывод о чужом президенте, после этого приступить к интервенции, а это была интервенция по факту. Бомбежка Гори, Юрий, это интервенция. Этот образ не мной придуман, но он первое, что приходит в голову. Представьте себе, ситуация очень симметричная. 94-й год или 3-4-й год, Чечня. Да? Значительное количество чеченских граждан хочет отделиться от России. При том, что они являются юридически частью Российской Федерации. Представьте себе Турцию, которая раздает им паспорта единоверцам. Да? А после того, как налетают туда наши самолеты, начинают утюжить Грозный, Турция наносит, принуждение к миру. Наносит ракетный удар по Краснодару, по Армавиру, да, по Астрахани. Просто, чтобы нас немножечко привести в чувство. А теперь представьте себе, так напрягите фантазию, я уже писал об этом, что Турция кончается на Тайване. Да? Что Россия — это вот Астрахань, Краснодар, да, вот это вот клочок, Чечня, Кавказ, Астрахань, и все, это граница. А дальше все, что вокруг, чтобы пропорцию взять между Россией и Грузией, вот среднеарифметическая, да, вот все, что дальше до Тайваня, это Турция, и у нас нет ракет ударить по Стамбулу, а у них есть ракеты.
Виктор, а почему вы повернули в сторону Чечни?
Нет, я предлагаю...
А почему не предлагаете мои фантазии? У меня фантазия, в общем, довольно богатая, и писательская, тем более. Не рассмотреть там вариант Косово, там распадающийся мучительно Югославия.
Это другая история. Давайте вот эту историю.
Ведь Грузия...
Я предлагаю закончить.
И Россия, это когда-то было СССР.
Но
понимаете, государство... мы одной крови.
Значит, если мы одной крови, то не надо эту кровь для начала лить с таких количеств.
А кто начал?
Начали все.
Интересное дело.
Началось до Саакашвили.
Ну, филиппинцы!
Нет, подождите, стоп. Филиппинцы льют свою кровь, там, Тамилы и Ламы, да? У них там свои проблемы.
Это не филиппинцы,
не филиппинцы, виноват.
Цейлонцы или как?
Цейлонцы, да.
Лонкийцы.
Да, на филиппинцах там другие ребята тоже есть, симметричные. Виноват. Но началось-то все до Саакашвили. Пешком под стол ходил. Да, ну уже не пешком под стол. Но, значит, Гамсахурдия, да, война, которая началась, Осетинская война, да, которая началась, когда никакого Саакашвили на горизонте не было. Значит, как раз в связи с распадом Советского Союза, когда все почувствовали, что старшие ушли, и теперь, значит, кто во что гораст, по праву, по Бисмарку, да, по праву силы. Так вот, вопрос, с моей точки зрения, в том, почему я пример Чечни именно привел. Потому надо очень полезно по Толстому остранение, да, посмотреть со стороны. Значит, ни у кого нет права.
Я предлагаю посмотреть со стороны Югославии.
Со стороны Югославии. Я говорил и считаю, что по-прежнему, что именно история с Косово была стратегической ошибкой мирового сообщества. Потому что дали невероятный прецедент. Да? Значит, либо все проблемы территориальные, которые в конечном счете, если мы опять-таки в европейской, извините, парадигме, и отчитываем от прав человека, от того, чтобы на людей как минимум бомбы не падали, а как максимум, чтобы не было гуманитарных катастроф, там, да, голода и всякого такого. Значит, если мы заботимся о людях, если мы заботимся не, если спор идет не о том, кто крышует территорию, какой-то или Саакашвили, да, а если речь идет о том, будут бомбить эту мать с девочкой или не будут бомбить, что эту, что ту в горе, да, что эту в Буденновск, неважно.
Там только бомбили, там стреляли.
Да, разумеется, разумеется, и там, и там.
Специально, точечно.
Точечно никто не стрелял специально, чтобы убить эту женщину. Это логика войны. Так вот, если мы танцуем от прав человека, с моей точки зрения, то тогда все вопросы можно было решать в существующих границах. Что с Косово, что с Осетией, что в Крыму, да, где мы тоже изо всех сил машем этими хоругвями патриотическими нашими.
Ну, это естественно, понимаете, потому что надо свободно говорить на вашем радио. Понимаете, был человек... И, вернее, их два было, потому что вы еще Крым затронули, который взял и произвольно разделил Осетию на две части. Одну отдав Грузии, да, а другую отдав России.
Его звали
Иосиф Виссарионович. Его звали, он да, грузин тоже был.
Он не с был
него,
грузин.
Понимаете,
это он был Иосиф Виссарионович Сталин.
Иосиф Виссарионович Сталин, это выше, чем грузин, это выше, да, чем все это. Я понимаю, это действительно, был, этот человек был, это общем, был фактически Чингисханом.
Да, потому, именно, это был Чингисхан.
По величию империи, которую он создал, сейчас эта империя сокращается. Понимаете, эти народы стали заложниками, потому что они разделенные, надо на это смотреть. То же самое было в Югославии. Также был Никита Сергеевич, который взял и наш Крым, абсолютно российский,
Юрий
отдал Павлович, Украине,
Юрий
просто он
Юрий
подарок
Павлович,
сделал.
Вы телевизионный вот, человек.
К сожалению, я не могу вам сделать такой подарок в ваш день рождения.
Подождите, вы телевизионный человек.
Я бы Москвы отдал.
Это было бы неплохо. Чтобы я с ним делал, как в том анекдоте.
А это мы подумали вместе.
Подумали вместе. Смотрите, какая штука. Вы телевизионный человек, там вот есть такая, да, на пульте такая есть клавиша перемотки. Можно перемотать назад, там, да, две стрелочки. Раз, перемотать и перемонтировать по-другому. В случае как с Чингисханом, так, с Иосифом Виссарионовичем, мы не можем отмотать. Я бы отмотал еще дальше, до Чингисхана, да, чтобы не было там 400-300 лет там под игом татарским, может, лишь что-нибудь другое получилось бы. Мы не имеем возможности отмотать. Мы играем, как шахматист, с той позиции, которая стоит у нас на доске. На доске стоит
там
эта
надо отматывать,
позиция.
Понимаете, когда как? Народ разделен пополам.
Юрий Павлович, у вас есть возможность отмотать? Возможно. Вот как? Вот взять
воображение
сейчас,
и политика, воображение рассмотреть исторически, он обязан отматывать.
Ну,
это
хорошо.
Очень удобная позиция.
Нет, мозгу
там
мы можем...
История там со слагательным наклонением не имеет, мы не можем отмотать.
Да, ну, секундочку, мы можем, сидя здесь с вами, пофантазировать, что было бы, если бы. Но дано. Есть государства, которые существуют в тех границах, которые есть. Скажите, давайте возьмем наименее кровавый, пока тьфу-тьфу-тьфу, не знаю, почему тут постучать, вариант с Крымом. Скажите... Просто тут кровь не бросается, слава богу, в глаза, и можно еще говорить...
И надеюсь, что не будет.
Надеюсь, никогда. Что не бросится, да. Можно говорить более-менее спокойно. Скажите, если речь идет об интересах русскоязычного населения, да, Крыма, Севастополя, да, если речь идет об русскоязычном анклаве внутри украинского государства, о его правах, о правах этих людей... Разговаривать по-русски, учить детей по-русски, безвизово там, посещать там, другие государства и так далее. Двойного гражданства, в конце концов. Скажите, мы что, единственный анклав на территории Европы? А румыны с венграми? Да все напичкано, да, вся история. Многие государства хотели бы отмотать назад. Значит, либо мы занимаемся, и усилия политиков направлены на то, чтобы...
Здесь нет ненависти, понимаете?
Я про другое говорю.
Здесь, в общем, почти братские народы.
Разумеется.
Которых надо заставить вспомнить о том, что они братские, родные народы.
Юрий Павлович, будет...
Здесь речь идет,
простите. Я договорю. Как только будет отмашка по поводу братских народов. Мы с грузинами тоже братский народ. 2 месяца работы в ВГТРК...
Я сейчас говорю про осетин и про грузин. Был такой поэт Лермонтов.
Да.
У него есть поэма, которая называется «Демон». Там, вы знаете, главная героиня Тамаара, она грузинка, и к ней едет на ней жениться Синодал.
Да.
Он грузин. На него с гор спускаются осетинские разбойники. Убивают Синодала, и дальше идет замечательная фраза: «Бежали робкие грузины». Лермонтов, Михаил Юрьевич. Да. Понимаете, у них оттуда еще идет неприязнь еще друг друга. Им, понимаете, это... Значит, мир безумный. Значит, политики безумные.
Значит, мы можем.
Им нельзя жить вместе, потому что они к этому не...
Юрий Павлович,
непригодны.
Очень многие народы, история вообще вещь кровавая, и почти, не то чтобы почти все, но очень многие народы, если представить себе вот этот глобус, и чтобы красная лампочка загоралась там, где это есть, то загорится по всему глобусу.
Шендерович, миленький, ну что мне по всему глобусу? Была жуткая кровавая резня в Югославии. Там вмешался весь мир. И мы даже тоже там участвовали, да. Хотя, в общем, повсюду, были, естественно, да. на стороне сербов. Это естественно и так далее. Но там поняли люди, что мусульмане не могут жить вместе с теми. Отдельное Ибо государство.
Здесь можно...
Сербское отдельное здесь государство. Можно... Хорватское отдельное государство. Там почему-то это было можно.
Нет, это было можно в результате... Там это, не... там это стало можно в результате того, что... Стало совсем нельзя договариваться. Понимаете?
Тут а здесь, как... вы думаете, возможно?
Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Я сейчас говорю о том...
Дамы и господа, Шендерович это признал.
Нет. Извините. Есть реальность. Вопрос в том, что мы не можем отмотать назад, но мы не должны просто, по крайней мере, увеличивать количество безумия. Если мы исходим из того, что они не могут жить вместе, вот как, скажем, народы, да, бывшей Югославии, которые таким же произвольным образом были согнаны в одно государство, да, достаточно механически.
Да.
Да? Значит, вопрос в
остатки,
том...
Остатки, опять же, империи Австро-Венгерской.
Разумеется. Значит, мы должны...
Привело к Первой мировой войне.
Можем пойти еще дальше. Мы играем из той позиции, все-таки, которая стоит на доске, с моей точки зрения. Значит, мы можем, либо исходя из... Либо мы должны ориентироваться и во главу угла ставить интересы людей... Что косоваров, что сербов, что осетин, что грузин, но как бы попытаться, просто по-русски говоря, уменьшить количество крови. Вот и все. Попытаться уменьшить количество крови.
Это просто необходимо, это основная задача политиков.
Правильно, но политики изо всех сил, с моей точки зрения, это касается в равной степени там, и косовской истории, да, политики изо всех сил увеличивают количество крови. Потому что, еще раз скажу, с моей точки зрения, вот та... Это как в бильярде, где, если представить себе, что все игроки одновременно били бы по шарам, думая, что делают это в своих интересах. В итоге получится ситуация, которую, естественно, не предполагал ни один. На столе возникнет позиция, которую не предполагал ни один из бивших по шару. Да? По шару. Значит, сейчас на Северном Кавказе сложилась позиция совершенно фантастическая. Вот после этой последних 10 дней сложилась позиция, заключающаяся в том, что выиграли все политики, ну, если проклятие осетинских женщин вынести за скобки, выиграли. Потому что Саакашвили собирает 150-тысячные митинги в Грузии, и вся Грузия пока что, да, а не потом это похмелье у них наступит, но пока что вся Грузия объединена вокруг очень сомнительной фигуры, и она отброшена, Грузия, от демократии очень далеко, да, отброшена от демократии довольно далеко, хотя есть позитивные какие-то вот в последние дни. От меня редко слышат доброе слово. Я должен сказать, что вот нет, просто есть, что называется, информаторы, да, на Кавказе. Вменяемая политика последние дни. Пускают работать международных даже наблюдателей, не препятствуют журналистам, да. Оказывается гуманитарная помощь, нет провокаций и так далее. То есть есть какие-то симптомы вменяемой политики. Но, в принципе, вся, с моей точки зрения, вся история заключается вот в том, что все... Народы в убытке от того, что произошло. Осетия не будет грузинской. Осетия не будет российской. Потому что перекраивать все время карту мира, это эффект домино. Понимаете, есть еще баски, да, вы знаете, вы в курсе. Есть еще Каталония, есть еще много чего. Значит, это, знаете, каждому придет охота. Значит, либо эти вопросы решаются в рамках государства и в рамках приоритета прав человека, в принципе, хуже-лучше, но решаются. Почему я заговорил про Крым как менее кровавый? Если мы, возвращаемся к этой теме, если нам интересно, чтобы не были ущемлены права граждан, то для этого не надо вопить о том, что это русская земля, да, и требовать возвращения. Потому что это приводит только к симметричному удару с другой стороны.
Я это не говорил.
Я в принципе говорю. Мы схамим, да, Лужков схамит, Жириновский схамит, с той стороны схамят.
Жириновского давайте не комментировать, это в общем...
Нет, секундочку, Жириновский не городской сумасшедший. То есть он городской сумасшедший, но на должности вице-спикера Государственной Думы.
Ну вот...
Да, значит, он представляет...
Во времена Калигулы конь был сенатором.
Это конь в пальто.
Это он не в пальто, нет, не был, нас он в тоге
наш
был.
Наш тоже. Наш, вот тот в тоге, а наш в пальто.
С одной широкой полосой.
Да, так вот я хочу сказать, что... Так вот я хочу сказать, что до тех пор, пока этот городской сумасшедший работает вице-спикером, он имеет большее значение, чем вы и я вместе взятые, еще 150 тысяч человек, да?
Он только юродивый, а Россия страна православная, которая всегда юродивых внимательно слушала.
Ну, знаете,
она сама в каком-то смысле юродивая страна.
Да, ну вот в том-то и дело.
Нет, я просто в защиту Владимира Вольфовича, который иногда говорит такие вещи, которые...
Переборщить не надо только с юродивым, с защитой юродивых.
Он перебарщивает, естественно, это тоже в русском национальном характере.
Давайте, у нас пару вопросов еще есть. Борис Васильевич,
да.
Из Владимира. Здравствуйте, вы в эфире.
Владимир, Борис Васильевич, 60 с небольшим лет. Юрий Павлович, спасибо за просветительскую работу на телевидении. Два коротких вопроса. 30 секунд можно?
Давайте.
Первое. Отношение с Фомой, православием, церковью, этой лицемерной церковью, с позицией Виталия Лазаревича Гинзбурга, преподаванием православия. Второй короткий вопрос.
Отношение это ко мне, простите, ради Христа.
Со светской властью. С Гинзбургом отношения, ну, к позиции Гинзбурга. Отношения со светской властью.
Да, второй вопрос, Борис Васильевич.
Со светской властью. Стан кремлевских халуев Юрий Павлович не входит, кажется. Но все-таки, когда он приглашает одиозных политиков, кажется, он прогибается. Зачем прогибаетесь?
Спасибо. Я вас предупреждал, что у нас разные вопросы.
Нет, так это замечательно, что это Радио Свобода.
Да. Ну, значит, зачем вы прогибаетесь, можете не отвечать?
Вы меня простите ради Христа, но я христианин. Вот, поскольку я русский, у меня контрольный пакет крови русский, я иду по православному пути, хотя у меня есть, честно говоря, довольно много замечаний к русской православной церкви. Вот, я однажды это довольно резко высказывался в одной телепрограмме, сейчас просто уточню свою позицию. Я, честно говоря, считаю, что человек вообще от животного отличается тем, что это существо верующее, что он всегда во что-то верит, у него всегда есть какой-то бог, или есть черная кошка, или есть какая-то... Гинзбурга я высоко ценю как ученого, но я больше ценю в том числе и как ученых таких людей, как Нильс Бор и Эйнштейн. Эйнштейн допускал идею Бога и считал, что в последние годы, что без Бога, в общем, и науке довольно развиваться сложно, потому что эта концепция обязательно должна быть. Бор, Нильс, в свое время сказал, что он придумал принц дополнительности именно тогда, когда он читал Кьеркегора, там как раз обсуждалось. То есть, понимаете, для меня человек, находящийся вне религии, это блеф. Это что-то невозможное.
Религия непременно должна...
Нет, она может быть самая разная, понимаете, можно верить... Я классический пример моего отца приводил. Что однажды мы вместе с ним летели в самолете, и самолет этот провалился в очень большую яму, и эта яма длилась 10 секунд, и, в общем, уже начали дрожать крылья, и уже вот-вот самолет как бы должен был разваливаться. Ну, страшный просто момент был. Мы как бы приготовились к смерти. Я видел, что отец сидел и молился. Хотя он был атеистом и всегда говорил: «Юрка, я атеист, я в твоего боженьку не верю» и так далее. Но в момент критически он молился. Я потом его спросил: «Папа, а что же ты, к кому обращался?» И он назвал тех богов, которым он молился. Второй вопрос, напомните мне, пожалуйста.
Слушайте, нет, первый вопрос такой интересный. Второй вопрос я снимаю.
Нет, второй,
я
был, снимаю, второй был очень
почему
интересный.
Почему вы прогибаете? Это не интересно.
Нет, нет, на это обязательно надо ответить. Понимаете, я, честно говоря, не прогибаюсь, потому что я приглашаю интересных людей, самых разных людей. Они ученые и так далее. Например, год назад у меня был Дмитрий Анатольевич Медведев, который сейчас президент, который сидел... Нашел время, пришел на мою программу, у меня был как раз 15-летний финал. Замечательно там себя, может он меня обидится, но я буду использовать свои слова, себя там вел, ласково смотрел на моих детей. А когда человек ласково смотрит на детей, понимаете, я начинаю к нему проникаться, потому что детей обмануть практически нельзя. Это сразу чувствуется, ты любишь детей или не любишь. Вот у нас МГИМО, например...
Ленин тоже любил детей, будем.
Я не знаю, я не был современником и при нем не был.
Возвращаясь к первому вопросу, у меня вопрос. Скажите, когда вы говорите, что без веры человек не существует, непременно вот в этот номенклатурный список богов? А если я просто верю, что в человеке есть какие-то... Человек способен отличать добро от зла, в отличие от животного.
Но это уже,
понимаете... Это достаточно? Вы меня, это кому, не, это вы не, меня к кому отнесете?
Это недостаточно, потому что у вас человек же состоит из разных уровней. Там есть сознательный уровень, есть предсознательный уровень, есть бессознательный уровень. Понимаете, там ваша религия, она может уйти... Вы все равно задаетесь вопросом о жизни и смерти. Вы все равно спрашиваете себя, что со мной будет после того, как я умру.
Я обязан при этом быть христианином или буддистом?
Да нет, я же не говорю не буддист, христианин. Я просто говорю, что у человека есть то этот есть религиозный
мы
орган.
Мы с академиком Гинзбургом можем пожить...
Академик Гинзбург, понимаете, он...
Не, но мы можем с ним пожить вот без этой номенклатуры, а сами по себе, с нашим ощущением добра и зла, не принадлежа ни к христианству, ни к иудаизму, ни к буддизму.
Нет, естественно, человек просто, понимаете, волей-неволей, когда у вас умирает близкий, не дай бог, вы все равно его везете на кладбище, вы все равно участвуете в ритуале, вы все равно его предаете либо огню, либо земле. Классический атеист, то есть животное, которое не хоронит своих детей.
Нет, атеисты...
Они этого не делают.
Атеисты и животные – это немножко разные вещи. Ну, может быть, это как и в случае с интеллигенцией, может быть, это вопрос терминологии. Ах, черт возьми, как быстро пролетело время в очередной раз, и как о многом мы успели поговорить, к счастью, как о многом, к сожалению, не успели. Юрий Павлович Вяземский был гостем студии «Радио Свобода». Услышимся через неделю. Всем спасибо. Я, как всегда, то есть не как всегда, но сейчас я точно забыл от волнения прочитать анонс. Сразу после выпуска новостей «Общественное мнение». Вооруженный конфликт в Грузии глазами россиян – тема программы. Что за качество выявила эта война в россиянах? Каких последствий для общественного сознания ждать от этих событий? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов и ведущая Вероника Баде. Была программа «Все свободны». Вот теперь-таки мы прощаемся насовсем. Спасибо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Убивают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Говорится о том, что мы находимся в состоянии войны.
И войска начали наступление на верхнюю часть Кодовского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио